Юрий Корчевский. Ушкуйник. Бить врага в его логове. Глава первая. Родителей своих Мишка не помнил. Жил он с дедом и бабкой в их ветхой избенке, на берегу речки, в Чижевском селище, что под Хлыновым раскинулось. Трудное детство было у Мишки. Дед был совсем дряхлым, и приходилось мальчику и коз пасти, и крышу латать, когда протекало, и дрова на зиму заготавливать. Зимы в вятских краях суровы, а селенок мало. Пока ребенком был, хворост собирал, а уж когда подрос, с дедовым топором в лес ходить стал. Сушняк рубить, да вязанками домой носить. Хворост быстро прогорал, и ходить за ним в лес приходилось каждый день. Не то самостоятельные мужики. Те деревья валили, пилили и на лошаденке в санях вывозили. А еще голодно зимой. Однако научился Мишка силки ставить. Когда никогда птица попадет или заяц, тогда праздник в доме мясным духом пахнет. Каждое воскресенье бабка водила Мишку в церковь на службу. Мишке в церкви было интересно. Высоко над головой росписи чудные. Ангелы парят, свечи горят, ладаном пахнет, а клады у икон златым серебром сияют. Лепота! И вокруг нарядные все, особливо купцы, жить и люд. Те всегда в первых рядах, а беднота да голодьба позади толкается. Мальчик любознательным был, бабку вопросами донимал. Что там написано? Только что бабка сказать могла, когда сама неграмотная? Однако любознательного мальчонку заприметил приходской священник. Пригрел, грамоте учить стал. А Мишка и рад. Случится время свободное, и когда службы в церкви нет, к священнику бежит. Это буковка «Аз», это «Веди», а это «Ижица». Священник терпеливо показывал Мишке буквы в большом церковном псалтере, а тот не переставал удивляться диковинным обозначениям, старательно выведенным рукой писца, а еще тому, что у каждой свое говорящее название. Беден был Мишка, не мог купить ни бумаги, ни пергамента, ни чернил. Из письменных принадлежностей только и было, что перьев в избытке. И учился Мишка писать зимой на снегу, а летом на пыльной земле пальцем или хворостиной. Однако сметлив он был не по годам. Схватывал все на лету, впитывал знания, как губка воду, и памятью Господь его не обидел. И к весне уже весь алфавит знал и читать умел, пока, правда, по слогам. А еще священник его числам учил. Поперва, пока счет до десятка шел, Мишка на пальцах считал. Потом при храме вроде церковно-приходской школы образовалась, и Мишка вместе с другими ребятами стал ее посещать. Смелым был Мишка, жизнь заставила. От деда защиты и помощи под дряхлости его ждать не приходилось. Вот и бился Мишка на кулачках, когда обижали. Не смотрел, что обидчик старше и ростом выше. Часто сам бит бывал, и синяки не сходили, но уважать себя заставил. Весь мутнянский конец знал, что малец обиду не спустит. Мутнянский — это от речки, мутнянкой прозванный. Несколько улиц, часто кривых и коротких, конец образовывали. И селились на таких концах люди одного ремесла. Мутнянский конец был местом, где селились лодочники. Кто долбленки делал? Это когда из ствола толстого дерева нутро выдалбливается, а потом снаружи обтесывается, а кто и плоскодонки ладил. Узка долбленка, но верткая, ходкой на воде. Плоскодонка пошире будет, на ней хорошо грузы возить. Мишка мечтал иногда, как вырасту, тоже лодки делать стану. Востребовано ремесло. Мутнянка в 10 шагах от избы протекает, впадает в вятку. А где реки, там и спрос на лодки есть. Только вот заниматься ремеслом сил у него уже нет. Так и рос паренек, как почти все его сверстники. Работой любой занимался, не гнушаясь, лишь бы на еду заработать, потому как деда с бабкой тоже кормить надо. Только после одной встречи жизнь Мишкина изменилась. По селищу весть пронеслась. Колокол в церковь Успения Пресвятой Богородицы привезли. Он лежал во дворе на жердях, дожидаясь подъема на колокольню. Узнав о колоколе, сбежались ребята посмотреть вблизи на сверкающее диво. Большой колокол, на солнце блестит, а по низу вязь славянскими письменами. И стал Мишка те буковки читать. Слушают ребята, рты раскрыв. Многие постарше изрядно, да неграмотны вовсе. Обошел Мишка колокол, надпись счел. А рядом купец оказался. Послушал он Мишку и подошел после. «Никак грамоте обучен». «Разумею. Сколько весен тебе?» «Бабка говорит, 12. «Хе, а живешь где?» «На мутнянском конце». «У лодочников?» «Ага. И считать умеешь?» «А до 10 десятков». «Ты гляди-ка», — удивился купец. «Кто ж тебя научил?» «Священник Петерим. Да вот же его церковь». Купец раздумывал, с любопытством оглядывая паренька. «А как тебя звать величать?» «Михаилом», — солидно ответил Мишка. «Заработать хочешь?» «Кто ж не хочет?» «Это верно, да вот только не у всех получается. Ты вот что, приходи завтра ко мне в лавку, на Огневищенском конце, спросишь о Никее Лазарева». Купец огладил бороду, перекрестился на икону надвратную и вышел с церковного двора. А Мишку любопытство распирало. Чего от него купцу надобно? Ночью он спал беспокойно, а утром, едва проснувшись, ополоснув лицо, задал курам корма и на Огневищенский конец. Идти было недалеко, чижи — село невеликое. Добежав до лавки, Мишка остановился в нерешительности. В лавку заходили и выходили люди. Наконец Мишка решился и вошел. Ого! У купца лавка была больше, чем дедова изба. И чего только на полках не было. Тюки тканей разных цветов, платки, еще чего-то, чему Мишка и название не знал. Оробел парень, застыл у порога. Неудобно ему стало, видя такое богатство вокруг, за свою драную рубаху и босые ноги. «Ты чего встал? Проходи». Из-за прилавка вышел давешний купец. «Здравствуй, Михаил. И вам доброго дня, дядя Никей. Разговор у меня к тебе есть. Помощника я к себе в лавку подыскиваю, чтоб грамотный был, счет вести мог. Был у меня помощник, да только зимой лихоманка его забрала. Давай-ка проверим, насколько ты учен. Держи». С этими словами купец сунул Мишке в руки, покрытые цыпками, вощеную дощечку и деревянное писало. «Пиши, 2 прибавить 3». «Чего писать, дядя Никей? 5 будет». «Откуда знаешь? Так это из головы? В уме, что ли, посчитал?» А Никей заставил Мишку писать разные слова, складывать и вычитать простые числа. Выполненным заданием остался доволен. «Подходишь ты мне, парень. Вот только видок у тебя», — покачал он головой, — «всех покупателей мне распугаешь». Мишка смутился. Он и сам это понимал, да денег на новую одежду у него не было. Видел парень монетки несколько раз, но в руках держать не приходилось. «Ты честен ли? Не воруешь?» — неожиданно спросил купец. «Как можно?» — возмутился Мишка. «Я ж крещеный, я в церковь хожу». «Ну это я так, для порядка. Согласен ли ты работать у меня? Жалование положу, одна деньга в седмицу». Мишка не знал, что и сказать. «Одна деньга — это много или мало?» Купец расценил Мишкино молчание по-своему. «Ну, харчи в обед, само собой, мои». «Согласен», — выпалил паренек. «Однако же», — продолжал купец, — «в таком виде тебе работать нельзя. Вот как сделаем. Я тебе рубаху и порты подберу. Как придешь в лавку, будешь переодеваться. А заработаешь деньжат, за одежу рассчитаешься, рубаха и порты твоими станут». Обрадовался в душе Мишка, но виду не показал. До обеда они вместе тюки ткани перетаскивали да пересчитывали. Товар перекладывал в основном Анике и диктовал пареньку. «Шелк красный из синда – 1. Атлас хорезмский, лазоревый – 1». Не успевал Мишка. Сроду на восковой табличке писал, а мне писал, оттого и язык от усердия высунул. До обеда они трудились, отрываясь от дела, когда покупатели заходили. В обед купец лавку прикрыл. На чистой тряпице снеть разложил, яйца вареные, кусок белого хлеба, лук, редиску, жбан, квас выставил. Квас вкусный, на ягодах сварен. От вида яств таких у Мишки аж скулы свело, но он терпеливо ждал, когда купец первым вкушать начнет. Такой вкуснятины паренек еще не пробовал. После перекуса снова принялись за работу, пока в лавке не стемнело. «Тебе где черти носили?» — стал ругаться дед, когда Мишка явился домой. «С утра глаз не кажешь, уж на дворе вон темень какая, его все нету да нету». «Не ругайся, деда, я работать у купца Лазарева стал. Он мне рубаху и порты новые справить обещал». «Тогда другое дело», — смягчился дед. Мишка похлебал постной похлебки с горбушкой черного ржаного хлеба, да и спать отправился. Утомился за день с непривычки, аж пальцы на правой руке ломило. И пошел день за днем в работе. Приходил Мишка в лавку в своей драной одежде, переодевался, а дальше что Аникей скажет? Тюки подносил к прилавку, ткань помогал отмерять, на вощеной табличке записывал, сколько какой продано. За месяц освоился, обвык. Да так ловко стал управляться, что не успеет еще Аникей распорядиться, как Мишка уже и так несет то, что купец хотел. И записывать не забывал, даже без напоминаний. А в конце месяца Аникей торжественно вручил ему 4 деньги и за одежду распорядился. «Носи, заслужил. Обувку тебе еще справим, дай только срок. На младшего приказчика похож будешь». Как на крыльях летел Мишка домой. Так хотелось похвастаться перед дедом и бабкой обновками. Ни с кем из ребят по пути не разговаривал, боясь выронить монеты, что во рту за щекой держал. Долго разглядывали дед с бабкой обновы, в руках мяли. Бабуль даже прослезилась на радостях. В один из дней, когда Аникей надолго отлучился, Мишаня сам переложил тюки на полках. Шелк к шелку, ситец к ситцу, атлас к атласу. Да не просто переложил, а с учетом цвета. Оттенки одного цвета к одному месту снес. Так и покупателю удобно, и купцу. Раньше все тюки и рулоны вперемешку лежали. Явившийся под вечер Аникей удивился. «Это кто же в моей лавке так похозяйничал?» «Подумал я, — сказал Мишка, — что лучше один материал в одно место сложить, другой в другое, кучкой. И нам сподручно, и покупателю товар видно».